Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Дмитрий Бродовиков. И в гостях у нас я сегодня рад приветствовать протоиерея Евгения Попеченко, настоятеля Собора Успения Пресвятой Богородицы города Екатеринбурга и руководителя отдела социального служения Екатеринбургской епархии. Отец Евгений, добрый вечер. С началом Великого Поста вас.
Добрый вечер, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие мои братья и сестры. Рад всех видеть. И искренне всех поздравляю с началом Великого Поста.
Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. К сожалению, дозвониться до нашей студии сегодня вы не можете, но вы можете оставить свой вопрос в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней программы. Тема программы у нас, конечно же, Великий Пост и все, что с этим связано. Тема эта очень многогранная, включает в себя и изменения богослужебной жизни, и в том, как правильно настроиться на пост, и как взаимодействовать с родными и близкими, если они, допустим, не постятся. Но вот хотелось бы начать программу с такого вопроса. Мы, христиане, поздравляем друг друга с началом поста. С чем мы, собственно, поздравляем?
Ну, мы с вами, дорогие мои, вышли на финишную прямую. Вообще, христианин, он живет другим календарем. Церковь, она живет своим особым календарем, особым ритмом, особым дыханием. Есть мирская жизнь, есть светский календарь, светские праздники, светские там, даты, события. А есть календарь церковный, который связан с ритмом нашей души и с нашей связью с Богом. И, конечно, каждый христианин, он живет тот воскресенье до воскресения. От встречи со Христом до следующей встречи со Христом. И апогеем вот этого календаря является, конечно, Пасха Христова, воскресение. Христос смертью смерть поправ, воскресы из мертвых, и сущим во гробе жизнь даровав. И в этом смысле Великий Пост — это финишная прямая. Целый год мы этим ритмом жили, жили богослужебным календарем, от недели в неделю восходили. И сейчас мы последние силы собираем для рывка навстречу Христу воскресшему. Поэтому пост надо проходить, не глядя себе под ноги и так понуро, что-то там разглядывая, какую-то грязь под ногами, а глядеть вперед на маяк, который у нас перед глазами, и решительно, мужественно, радостно идти навстречу Христу.
Поздравляем вас, вы на финишной прямой, да?
Да, да, поздравляем.
Отец Евгений, я думаю, что все наши зрители замечают изменения в богослужениях Великого Поста, но даже символически, когда священники переоблачаются в воскресный день, предшествующий Великому Посту, в черные одежды, и как бы это так символически даже настраивает нас на этот постный путь. По вечерам первые 4 дня Великого Поста читается Великий Покаянный канон преподобного Андрея Крицкого, который является неким таким настроем на все дальнейшие седмицы Великого Поста. Как, первая часть вопроса, этот настрой не растерять? И вот вторая часть вопроса, как вообще настроиться? Потому что одно дело, ну, так сказать, отстоять чтение этого канона, а другое дело проникнуться им и действительно настроиться на такой покаянный лад.
Угу. Вчера разговаривал с одним молодым человеком, и он так пожаловался на себя и со скорбью, что теряет веру. Теряет веру, теряет навыки церковной жизни. Это вообще большая проблема. Как веру не потерять или как веру обрести? И в этом смысле мы помним слова святого Кирилла Иерусалимского, который говорит: кому церковь не мать, тому Бог не отец. Церковь — это наша мама, наша матушка. Она нас питает, она нас взращивает, она бережет нас, печется о нас. И церковь имеет просто потрясающий опыт воздействия на душу человека. Опыт и музыкального творчества, опыт богословского, молитвенного, мистического, опыт запаха. Когда человек приходит в храм, он понимает, что он в особом месте. Это особое место присутствия Бога. Здесь Христос, здесь Господь, здесь Дом Божий. Облачение священников — это тоже воздействие на зрение человека. И все органы чувств, когда человек переступает церковный порог, они начинают давать ему сигналы, что ты оказался в особом месте. Ты оказался у Бога в гостях. Еще Владимир Семенович Высоцкий говорил, что купола в России кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал. Поэтому храм, он имеет своеобразную архитектуру. Он отличается от всех других зданий. Он имеет особое качество материала. Купола украшают, украшают интерьер храма, чтобы человек ощутил, что он не просто зашел в магазин, что он не просто зашел в дворец культуры, что он оказался у царя на приеме. И для того, чтобы ощутить Бога, надо, ну, в каком-то смысле отключить свой рассудок. То есть надо перестать анализировать, оценивать и, самое важное, критиковать бабушек, батюшек, то, другое. Надо просто прийти в храм и быть в нем. Благодать, она бытийно передается через события, не через чтение каких-то текстов, даже не через слова проповеди, а когда человек погружается в атмосферу присутствия Бога. И в этом смысле надо просто быть в церкви, в ее ритме. Очень важно сейчас, дорогие мои, внимательно относиться к церковному календарю. Да, мы сказали, что сейчас читается по вечерам в первые 4 дня поста покаянный канон Андрея Крицкого. Это особый такой камертон, который звенит, чтобы мы услышали звук, вкус, призыв к покаянию и настроились на определенный лад. Никогда мы столько поклонов не делали, как вот в первые дни поста. Столько физических усилий, но поклон — это же не просто как бы такое, как-то физкультура, фитнес. Поклон — это огромное значение и покаянное, и телесно, и душевно. То есть есть целое богословие поклонов. Например, у святителя Игнатия Брянчанинова у него есть прям целая беседа о земных поклонах. Он разбирает смысл вот этого священнодействия, когда человек встает на колени. И меняется весь ритм жизни человека. Чтобы почувствовать, нужно просто быть в церкви. Нужно настроить свой жизненный календарь с церковным. Попробуйте, вырвите себя из мирского календаря. То есть не значит, что как бы уйти в отгулы или в прогулы. Просто все можно совместить. В храмах службы специально служатся с 6 часов, чтобы все работающие в основном люди могли сориентироваться. Но даже кто не успевает, благодаря Союзу, мы можем вместе с патриархом помолиться покаянным великим канонам. Потому что Святейший Патриарх, он в прямом эфире и в записи, его передача, его молитва, чтение, богослужение совершается, настроится. И войти в жизнь церковную, стать церковным человеком по духу, не по форме. И вера от этого оживет, душа оживет, потому что Бога сердцем, сердечным чувством мы ощущаем, проживаем нерассудочно. Пробуйте, экспериментируйте, не бойтесь, доверьтесь церкви, лягте на эти волны церковной жизни. И они вас понесут навстречу Богу.
Стоит, наверное, еще поговорить о так, изменении богослужебного ритма. Наверное, наши зрители опять-таки заметили, что не служится в будние дни литургия полным чином. Она совершается только в субботу и воскресный день. А в среду и пятницу совершается литургия прежде священных даров. Так вот, хотелось бы, чтобы вы подробнее рассказали об этой службе. И вот одна из наших зрительниц, Евгения Красницкая, ВКонтакте пишет, ну, собственно говоря, то же самое. Расскажите, пожалуйста, подробнее про литургию прежде священных даров. Кто может за ней причащаться?
Дорогие мои друзья, сегодня среда, и в этот Великий пост мы совершили первую литургию прежде освященных даров. В нашем храме мы, ну, особенно первую седмицу, стараемся служить вообще не отходя от устава церковного, и сегодняшнее богослужение утреннее, оно заняло около 6 часов. Ну, нормальная постная служба, очень смирительная. После продолжительной молитвы, 8 кафизм из псалтири, многочисленных земных и поясных поклонов, со службы выходишь очень умиротворенный. Не хочется ни лишних слов говорить, ни на кого-то ругаться, ни выяснить какие-то отношения. Душа, она очень успокоена. Литургия прежде освященных даров святителя Григория Двоеслова, Папы Римского. Одна из 3 литургий, которые сейчас сохранились в церковном богослужении. В субботу будет совершаться литургия святителя Иоанна Златоуста, которую мы чаще всего в храмах совершаем, и она наиболее нам привычна. И в воскресные дни во время Великого Поста будет совершаться литургия святителя Василия Великого. С некоторыми отличиями, она чуть более продолжительна литургии Иоанна Златоуста, но структура, ход точно такой же. А вот литургия прежде священных даров, она абсолютно отличается от 2 других. Отличается тем, что на ней не совершается пресуществление. Служба совершается на прежде освященных дарах. То есть дары освящаются в воскресный день накануне и затем хранятся на престоле, а в среду, в пятницу и в другие какие-то праздничные дни по уставу церкви, например, на следующей неделе, литургия будет положена в день памяти Иоанна Предтечи, 9 марта. Также в четверг будет совершаться литургия прежде освященных даров. Литургия, которая по ходу, она, ну, очень отличается. Нет евхаристического канона, нет херувимской песни, которые так привычны. Но, тем не менее, ее ход, ее состав, он очень молитвенный, трогательный. И обязательно нужно почувствовать литургию. Например, на следующей неделе, 8 марта. На среду выпадает выходной день, и, пожалуйста, спланируйте день так, чтобы с утра сходить на службу, помолиться. А смысл между воскресными днями совершения литургии для тех людей, которые любят Христа и хотят быть с Ним, в максимальном единстве через причастие тела и крови Христовой. Поэтому Церковь по любви к таким любящим Христа христианам установила в среду и в пятницу совершение вот такой дополнительной литургии, на которой причащаются взрослые. Взрослые, ну, начиная там, детки с 6-7 лет, то есть для тех, которые уже способны принимать твердую пищу в причастии. Младенцев за литургией прежде освященных даров не причащают. Поэтому не расстраивайтесь, когда, допустим, по незнанию вы пришли с ребеночком на службу, а батюшка сказал, что сегодня не получится причастие. Младенцев до 5-6 лет причащают за литургией в субботу и воскресенье, во время Великого Поста.
А говорят, что литургия прежде освященных даров в вашем храме длилось почти 6 часов. А как полюбить такие длинные богослужения, чтобы они были не в тягость, а в радость?
Ну, во-первых, нужно просить Бога, чтобы Господь научил любить молиться. Молитва — это труд. Это, наверное, самый непростой труд. Это труд умственный, труд сердечный. И на начальном этапе необходимо просто послушание и доверие. То есть нужно довериться церкви. Ну вот как дети доверяют своим родителям и говорят, что вот это нужно делать, кровать нужно заправлять, потому что полезно. Не нравится, но все равно дети как-то покоряются, слушаются, там, убирать за собой, учиться трудолюбию. Вот этот навык важнейший в жизни духовной, вообще в воспитании детей, научить трудолюбию. Делать качественно уроки, вовремя ложиться спать, убирать за собой игрушки. И когда человек начинает приходить в сознательный возраст, он также вот это качество трудолюбия должен сохранить. Молитва, она обязательно должна сопровождаться трудолюбием. Человек понуждает себя к молитве, понимая, что без этого труда его сердце не сможет приобрести определенных качеств, которые помогут человеку быть с Богом. Собственно говоря, для этого мы и постимся. Пост. Помните слова пророка Давида? Господь говорил: «Постом смирял душу мою». Это же такое очень важное выражение. «И молитва в недра моя возвращалась». То есть вроде постится тело, а смиряется душа. Потому что тело с душой связано, и некоторые телесные процессы, они отражаются на душе. Так же, как и душевные процессы влияют на наше тело. Душа заболевает страстями, а в теле возникают хронические болезни. Психосоматические, мы их так называем. Все серьезные хронические болезни, они своим корнем имеют повреждение души. «Постом смирял душу мою, и молитва в недра моя возвращалась». Цель поста — это вернуть душе чуткость, чтобы она услышала близость Бога, ощутила Его присутствие, захотела быть с Ним. Это нормальное состояние души христианина — быть с Богом. Наша проблема, что мы ходим на голове, что мы перевернуты, что у нас все расстроено, рассеяно, разболтано. И в этом состоянии мы живем, ходим, семьи создаем. Но время Великого Поста — это время реанимации, время восстановления порядка, возвращения себя к норме. И в нормальном состоянии человеку хочется молиться, он любит молиться. Потому что душа, она по природе своей христианка, она чувствует Бога, она к Нему стремится. И только болезни души, ее ненормальное состояние нас держит в состоянии уныния. Вот отсутствие желания молиться — это называется уныние. Тяжелейшая болезнь души. Когда человеку хочется заниматься чем угодно. «Ой, как я устал, как я вот молиться, молитвенное правило считать». Да, вот. И только я лег, звонок, кто говорит. И 40 минут спокойненько, ровненько, с энергией, с желанием. Там сразу свеженький человек стал, какие-то вещи вспоминает, смеется. Вроде только засыпал. Но вот этот признак такой, что вот унылая душа. Молиться тяжело, а бездельничать да легко. Но это нужно с трудом. Постепенно появляется вкус. Для меня очень радостно было всегда разгадывать богослужение. То есть как вот я научился любить церковную службу. Каждая служба — это же история из жизни того или иного святого. Это события из церковной истории. И есть в теле богослужения, например, канон. Канон празднику. И канон — это краткое изложение жизни человека с его какими-то подвигами, чудесами. И вот стоишь и очень внимательно вдумываешься, вслушиваешься в каждое слово канона и постараешься. А канон же, он состоит из тропарей, то есть так краткое, там несколько предложений, история сформулирована очень красиво, поэтично, в несколько строк. И вот по смыслу ты понимаешь, хоп, такую бисеринку нанизал на ниточку, следующий тропарь, следующая бисеринка. И в окончании душа наполнена, потому что она соприкоснулась с Духом Святым, со святым конкретным человеком, и от этого получила самую для себя естественную необходимую пищу. Душа же питается благодатью, без благодати она не живет полноценно. А молитва — это один из инструментов стяжания благодати Духа Святаго.
Ну и в продолжение темы молитвы, Анна Доценко спрашивает: «Добрый вечер, батюшка, подскажите, пожалуйста, как возрастить в душе жажду к ежедневной усердной молитве дома? С маленьким ребенком не всегда получается полноценно помолиться с утра и вечером, к сожалению». Жажду как возрастить?
Нужно ко Христу прилепиться. Христос, Он наш учитель. В нас должны быть те же чувствования, что и во Христе и Иисусе. Христос любил молиться. Даже когда Он очень уставал, Он уходил на гору, подходил, оставлял учеников и молился Своему Отцу Небесному. А для того, чтобы стать ближе к Христу, нужно, ну как Господь говорит, научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Лучшее научение — это соединение со Христом в таинстве причастия. Жажда Духа Святаго, она возникает от близости к Богу. Кроме того, дорогие мои, очень важный момент, прямо на это обращаю ваше внимание. Сегодня один молодой человек сказал: «Ну вот, а зачем читать святых отцов? Ну я их не понимаю, мне они как-то вот пока... Пока никак. Я вот читаю Льва Николаевича Толстого, вроде там у него какие-то вещи понятные, доступные, интересные. Зачем читать святых отцов?» Чтение духовной литературы, оно не столько нас интеллектуально развивает, мы их читаем не для того, чтобы умничать, чтобы кому-то что-то пересказать, чтобы там многозначительно сделать замечание или наставление. Нет, мы за них зацепляемся, как за паровозик. Потому что любой подвижник, который пишет о своем опыте святости, приближения к Богу, он как бы нам навстречу выходит. Когда мы читаем внимательно святых отцов, святитель Игнатий, например, говорит, внимательное чтение книг духовных, оно само по себе является молитвой. Потому что душа переживает то же состояние, что и во время молитвы. При внимательном, сердечном сочувствии, ну, тем словам, которые мы читаем святых отцов. И это дает возможность поддерживать ревность о духовной жизни. Вот этот огонь, лампадка, там есть огонек, есть фитилек, а есть масло. Вот чтение святых отцов, оно пополняет лампадку вот этим маслом, которое горит, которое не дает огоньку погаснуть. Поэтому даже если мы что-то не понимаем рационально, интеллектуально, но наше сердце, оно чувствует благодать, которая сокрыта в том или ином труде Святого Отца, и этим восполняет недостатки, какие-то, может быть, даже и понимание интеллектуального. На время Великого Поста мы с прихожанами решили почитать две книги. Первая — это «Духовный труд», святитель Феофан Затворник, «Путь ко спасению». А вторая, она попроще, она более такая повествовательная, историческая, беседы на Евангелие от Марка святителя Василия Кинешемского. И совсем для детей, ну, тот, кто совсем еще в начале пути, очень рекомендую, почитайте Никифорова Волгина «Дорожный посох». Одна из моих любимых книг, она, ну, буквально у нас зачитана до дыр. И когда руководитель воскресной школы в этот раз подошел, говорит: «Батюшка, а что детям-то посоветовать в воскресной школе читать?» Я говорю: «Ну, конечно, читайте «Дорожный посох». Потрясающе. По чистоте, по ясности, по веянию хлада тонко, Духа Святаго. Книга, написанная священником, воспоминания детства, потом какие-то церковные переживания. И третья часть — это проживание революционного переворота, как священник с дорожным посохом идет от села к селу, как людей встречает разных. Очень замечательная книга. Вот давайте напитаемся. И обязательно жажда молитвы появится при таком чтении.
Наверное, прежде чем начинать и выбирать себе круг тех книг, которые бы человек хотел почитать Великим постом, было бы неплохо посоветоваться со своим духовником, который, ну так скажем, может определить, ну, уровень, что ли, степень воцерковленности человека и как бы подсказать то, что в его конкретном случае будет полезнее. А...
С духовником вообще хорошо не терять контакты, советоваться. Вот. Духовник – это своего рода фармацевт, который работает в аптеке и оперирует разными лекарствами, которые удобно и при соответствующих каких-то немощах может нам предложить.
Еще одна важная тема, которая всегда возникает у наших зрителей и вообще, в принципе, всегда обсуждается, это пост для детей. Юлия Неверовская пишет: «Батюшка, подскажите, пожалуйста, как определить строгость поста для детей?» И один из наших зрителей также спрашивает, как поститься спортсменам и поститься детям, которые тоже постоянно тренируются.
Пост – это же воздержание от греха, в первую очередь. Нужно именно так понимать, что это не диета, мы с вами не фитнесом занимаемся и не йогой. Да, пост – это не просто физические упражнения, которые человек делает, чтобы как-то вот себя в ту или иную степень возвести совершенством. Пост – это стремление к Богу. Цель поста – это свое сердце очистить для того, чтобы в него вошел Господь. «Сердце чисто, созижди во мне Боже, и дух прав, обнови во утробе моей». Это, наверное, одна из важнейших молитв Великого Поста. Ну, конечно, кроме молитв преподобного Ефрема Сирина. И здесь каждый человек, он должен посмотреть сам ответственно, как он будет проводить пост. Снизить уровень потребления, конечно, обязательно нужно, потому что одна из важнейших задач поста – как говорил святитель Иоанн Златоуст, это уменьшить потребление разных благ, сравнить бюджет до поста и во время поста, вычесть одно из другого. Но предполагается, что в пост человек экономит на продуктах, ну и вообще на развлечениях, а разницу отдать бедному человеку. Пост не только физическое упражнение, это еще и обязательно упражнение в милосердии. А поэтому родители с детьми сами должны обговорить их вариант поста. В первую очередь, конечно, нужно исключить то, что промывает постоянно наш мозг. Но я бы очень советовал отключиться от телевидения, от развлечения там, на множестве телеканалов. Очень бы советовал отключиться от интернета, кроме работы в нем. Интернет вообще должен быть для работы. А блуждание бесконечное по сайтам, форумам, лентам, социальным сетям, но это крайне забивает наш ум, нашу совесть, наше сердце. И с детишками, наверное, об этом в первую очередь надо поговорить. Исключить развлечения. А это время заполнить, ну, читать книжки надо. Если дети разучились читать, давайте будем вместе с ними читать. Вот возьмем Никифора Волгинова и каждый вечер будем по полчасика, пока детки засыпают, даже если им уже там 12, 13, 14 лет, вместе это время проводить. И вообще постараться освободившееся время от тех средств, которыми мы время все время убиваем и сливаем, пустую, направить друг на друга, на семью, на детей, на взаимное общение, на взаимные игры. Наполним свои отношения жизнью, живыми отношениями. Ну а с точки зрения вот этих разных инструкций, как поститься, сколько чего, ну, мне кажется, надо с приходскими, с батюшками решать, потому что со своими духовниками, потому что нет общих инструкций, у каждого есть свои нюансы. Одно дело для спортсменов, другое дело для кормящих матерей, третье для больных, четвертое там для младенцев. Готовых инструкций предлагать не буду, потому что пост — это творчество. Но каждый должен ощущать усилия. Мы должны в каком-то смысле уставать от поста. То есть он должен приносить определенный плод вот этого труда, труда над собой, над ограничением своих прихотей. Прихоти надо ограничить. И мне кажется, вот этот главный критерий.
Когда иногда встречают грустного человека и видят его грустное лицо, говорят, почему у тебя такое постное лицо? Есть строки Евангелия от Матфея, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, и явись постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне Отец твой воздаст тебе явно. Что же эти строки означают?
Ну, что не нужно ходить с постным лицом, что пост — это время радости. Это время...
Это означает, что ходить с постным лицом — это ходить с лицом радостным. Такая немножко непонятая трактовка получается, такая народного в присказке выражения.
Ну, мы же все время вот переворачиваемся. Человек должен трудиться над своей душой, а мы все время жалуемся. Мы все время находимся в позиции, чтобы нас пожалели. Для этого мы на себя одеваем определенную маску, угрюмничаем, да, чтобы кто-то заинтересовался, а что такое, что случилось. О, ты, наверное, какую-то скорбь на себе несешь. О, наверное, у тебя какие-то трудности, проблемы. Чем тебе помочь? То есть мы все время жалобим окружающих или делаем вид, что мы очень чем-то недовольны, что не так... День начался, не с той ноги встал, там солнце не с той стороны светит, слишком жарко, или наоборот, снег пошел. Все время в претензии к Богу, к людям. А христианин, но он же должен быть солнышком, он же образ Божий, в нем же Господь отражается. И на самом деле это тоже своего рода критерии, то есть как человек выглядит. Угрюмничает или не угрюмничает, или старается внутри себя какие-то вот эти вещи переквасить, преодолеть, потерпеть. Очень хорошее слово, надо потерпеть. Что-то не получается, напряжение какое-то возникло, ну, ничего страшного. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Все образуется, надо просто потерпеть и довериться Богу. Если Господь какие-то обстоятельства нам посылает, то все к лучшему. Запомните, дорогие мои, эту истину, этот закон. Все, что не происходит, все к лучшему. Из любых тяжелейших обстоятельств всегда есть выход. И все, что происходит, оно содействует нашему спасению. Не сейчас, месяцев через 5, через 6, может что-то измениться. Надо потерпеть. Если что-то к спасению человека не ведет, оно просто не произойдет в жизни, потому что Бог не даст свершиться тому, что ведет человека к погибели. Поэтому даже если какие-то трудности, даже если какие-то ошибки происходят, даже связанные с падениями греховными, из этого тоже может быть польза. Например, один батюшка рассказывал, что когда он был еще не батюшкой, а молодым человеком, он в первый раз поехал на исповедь. На севере, с одного места в другое место, в Тобольск поехал. И там ему посоветовали сходить к духовнику. Батюшка ему открылся, поисповедовался. Ну, не батюшка, молодой человек. И эта первая исповедь настолько вот дала ощутить благодать Божию, просто как ангел на крыльях потом летал. И настолько поразило вот это ощущение чистоты, легкости, святости. Прошел год, он снова что-то накопил и поехал снова в этот же монастырь, но того духовника не оказалось, и пошел к другому иеромонаху. А тот, в свою очередь, как-то был очень равнодушен, невнимателен, поторапливал, давай, давай, давай скорее, не слушал. И был занят чем-то своим. И у него прям возникло такое ощущение, убежать хочу. Вот прям настолько тяжесть. Эта тяжесть, она на сердце была много-много лет. Но потом когда он стал священником, он себе сказал: «Я никогда не буду на исповеди вести себя так, как вот я когда пережил». То есть Господь попустил, ну, эту ситуацию прожить, чтобы в нем выработался иммунитет. Так бывает. Нам делают какую-то прививку, впрыскивают небольшое количество этих вирусов для того, чтобы организм к ним адаптировался и уже преодолел там дальнейшее как-то вот это вот заражение, инфекцию. Так и в жизни часто бывает. Господь попускает вещи какие-то неприятные, болезненные, но из этого вырабатывается иммунитет, терпение, душа крепнет. Душа не может развиваться без боли. Человек обязательно должен болеть душой. Иногда необходимо болеть телом, потому что когда внешний наш человек тлеет, внутренний обновляется. Это тоже такой закон. Поэтому все, что не делается, все к лучшему. Надо просто немножко подождать и доверить Богу. Бог не ошибается. Он знает, чего Он хочет. Надо просто понимать, что волос с головы человека не падает без воли Отца Небесного. И еще один закон, дорогие мои. Господь говорит: очисти внутренние стклянницы, тогда внешнее будет чисто. Важнейший закон. Потому что когда что-то в жизни происходит неприятное, мы стараемся внешние обстоятельства поменять. Там, работу сменить, там, в другой город переехать, еще как-то школу сменить. То есть людей попытаемся менять. Но это не работает. Потому что сначала нужно изменить внутри. Вот внутри у нас, в глубине сердца, происходят процессы, которые влияют на весь окружающий мир. Ну, как у Адама. Его состояние души, оно влияло на рай. Когда в сердце был рай, рай был вокруг. В сердце стал ад, и ад пришел сюда в виде скорбей, болезней, смерти и так далее. Поэтому вся наша работа должна быть направлена на внутреннее, очисти внутреннее. А для этого нужно учиться терпению и смирению. Потому что, ну как вот в часовом механизме, ты заводишь будильник на определенное время, и шестереночки, они там несколько часов тикают, тикают, идут, а потом все зубчики сходятся в какой-то в одной точке, чик, и звонок появляется. То есть происходит сигнал. Это в нашей жизни точно так же. Жизнь идет, Господь нам дает обстоятельства, мы их проживаем. Если правильно проживаем, то эти шестереночки подходят к какому-то моменту. Смирение копится, копится по капельке, потом раз, и ситуация меняется. Потому что смиренным Бог подает благодать.
Отец Евгений, вы вот вы рассказали историю про священника, да, который на первую исповедь попал к духовнику, от которого хотелось, ну, просто улететь на крыльях. Но вообще, наверное, тема прихода человека в церковь и тема того, как его там встречают, это, наверное, отдельный разговор. Но вот хотелось бы, знаете, о чем поговорить. А что бы вы могли посоветовать тому человеку, который вот впервые решил в своей жизни попаститься Великим постом?
Посоветовал бы решимости, риска и авантюризма. Ну, мой первый пост, он был примерно такой. Юношеский максимализм, сейчас вспоминаю, наверное, 25 лет назад это было. Потому что у меня сейчас уже 25-й Великий пост. А тогда, лет 18, просто доверился церкви и понял, что вот есть такой период подвига, который нужно жить так, как говорит устав. Понедельник, среда, пятница – сухоедение, вторник, четверг – без масла, там, суббота, воскресенье с маслом растительным готовится. И так прям настроился, что вот умру, а буду поститься как положено. И, ну да, это был, конечно, опыт удивительный. Там, сухоедение, хлебушек с водой. Мама, конечно, очень переживала. Говорит: что такое там, что ты с собой делаешь? Вот, приходил на учебу. Сидел на уроках в институте, урчал животом, от этого смирялся. Вот. Очень смирительно, когда что-то происходит, которое, ну, как бы тебя немножко позорит. Но терпел. Но когда ты выходишь за собственный эгоизм, пост — это же возможность выйти за рамки заботы о себе любимом. То есть ты с собой борешься, ты себя пытаешься победить в каких-то вот таких элементарных вещах. Господь всегда за это дает особые подарки, когда ты побеждаешь свой эгоизм. И для меня подарком в окончании поста было обретение общины внутри церкви. То есть сначала я просто ходил на службу внешне, а на Пасху закончилась литургия ночная, и сотрудники прихода, они как-то маленькими ручейками потекли в трапезную. Ну и меня увлекли в этот поток. Я оказался за столом вместе со всеми, с батюшками, с певчими, за общей пасхальной трапезой. Ты внутри прихода, ты в общине оказался. Это был настолько потрясающий подарок, то есть я стал своим вот этим удивительным ангелоподобным людям. Поэтому не надо бояться поста решительно. Но, конечно, голову все-таки не отключаю, потому что нужно соизмерять и со своим физическим состоянием.
А в этом состоянии, когда есть вот эта решимость, стремление, да, поститься, как не возгордиться в этой ситуации и не стать, вот как раз выйти за пределы своего эгоизма, как не, чтобы, как сделать так, чтобы внутри не было ощущения, что вот я пощусь.
Что я не такой,
что я не такой, как все, я вот это не ем.
Да. Да. А вон он грешник, мороженое ест, вот он...
Мясо,
да.
И прочее, прочее.
Ну, надо экспериментировать. Не бояться экспериментов. Это творчество. Конечно, на пути бывают всякие засады, всякие ямы там, которые прикрыты. Но никакой мастер мастером не стал, не ошибаясь. Идем, делаем ошибки, падаем, снова встаем. И постепенно оттачивается мастерство. Нужно очень хотеть быть угодным Богу. Очень хотеть встретить Христа. И вот это желание, оно все будет корректировать. Конечно, нужно советоваться с батюшкой. И слава Богу, если есть священник, который за вами наблюдает, это важнейшая составляющая в духовной жизни. То есть не нужно быть самоделкиным, не нужно самочинно. Вот. Но и не нужно бояться этого пути. Дорогу всегда осилит идущий. Решимость, некоторая доля авантюризма и риск.
Наталья Графшина ВКонтакте спрашивает: «Добрый вечер. Как определить ту тонкую грань между осуждением и рассуждением в той или иной ситуации с тем или иным человеком?»
Наталья, читайте Аву Дорофея. У Авы Дорофея есть целая глава, посвященная о неосуждении, так он называется. А понять можно, наверное, еще и таким образом, что рассуждение — это анализ, нам необходимо все равно анализировать те или иные ситуации, события, отношения людей к нам или нас к людям. Это анализ. А осуждение — это оценка, когда мы ярлычок навешиваем. Этот такой, этот сякой, когда оцениваем человека. Нужно научиться говорить о ситуации, что вот так поступать нехорошо. Это рассуждение. А вот этот человек нехороший, или лукавый, или трусливый, или лентяй — это осуждение. То есть мы уже зафиксировали на нем какой-то штамп.
А еще одна наша зрительница, тоже Наталья, спрашивает: а можно ли в Великий пост делать крупные покупки? Видимо, у Натальи на период Великого поста придется покупка недвижимости, и вот они теперь в сомнениях, как поступить.
Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Вот это критерий. Все можно делать. Важны мотивы, и важно обладает это мною или нет, или я управляю процессом. Я могу рассказать про свой опыт. У меня было два опыта.
Великопостных покупок?
Да. Первый опыт – это когда пришло время менять машину, а большой семье необходима большая машина. И давно еще как-то, это было лет 5 назад, и вот эта мысль о смене машины аккурат появилась в начале Великого Поста. И я точно знал, что я хочу, но я не знал, как, где и как это сделать, чтобы оно было приемлемо по цене. И вот эта идея, цель, я сейчас знаю, что значит целенаправленно, когда все силы, ума, воли, каких-то связей, они настолько собираются вот в единый вектор, и весь пост я был увлечен этой идеей, нашел людей, с ними связался, договорился. И, конечно, после Светлой Седмицы у меня уже появилось то, что я хотел. Но пост был потерян, потому что эта идея, она так увлекла, что не было внимания, не хватало ни на молитву, ни на чтение. То есть все как это, с этой идеей ложишься, с этой идеей встаешь, энергия вся собрана в одно, и цель достигается. Но пост был украден, сам у себя украл пост. А второй эпизод, недавно тоже была необходимость в рождественский пост уже заниматься примерно тем же, что рабы Божией Натальи. И не было каких-то, сам ничего не придумал, просто доверились Богу и спокойно делали то дело, которое, как-то оно разворачивалось. Это, наверное, вот эта разница, когда ты сам своим усилием, своей волей достигаешь каких-то результатов. Конечно, ты достигаешь, но Божье уходит. Или когда ты ложишься на волны и куда понесет. Конечно, ты делаешь усилия, но это тебя не связывает, не обладает тобою. Как-то все равно ты сам свободно чувствуешь себя в этом процессе. Доверяешь Богу, и Господь дает тебе то, что надо. И даже лучше, чем ты мог бы себе представить и ожидать. Поэтому можно делать все в рамках заповедей Божьих и Уголовного кодекса, но делать с доверием Богу, без фанатизма, ровно помолившись и послушав, что Господь ответит. Услышали, сделали шаг, дальше смотрите. Но, конечно, ни в коем случае это не должно выбивать из ритма духовной церковной жизни.
Ну и как это еще называют, чтобы это не было идеей фикс, да? Которая человека каждую минуту занимает.
Нужно учиться доверять Богу. Бог знает лучше нас, какая нам нужна квартира, в каком районе, какой площади, за какую цену. Просто надо Ему доверить.
Отец Евгений, много вопросов наши зрители написали и о пищевой составляющей поста, что есть, что нельзя есть в разных ситуациях, детям, спортсменам, многодетная мама нам тоже написала. Но вот почему-то никто не написал про то, что пост – это время для добрых дел. Я думаю, наверное, стоит об этом еще и напомнить.
Пища для чрева и чрева для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Едим, ничего не теряем, не едим, ничего не приобретаем. Пища нас к Богу не приближает. Это тоже нужно понять. Конечно, телесные вот эти все упражнения, они способствуют, но это не является целью. Пост — это не сама цель, это лишь средство для приведения души в порядок. И те из вас, дорогие мои друзья, кто вот эти первые 3 дня строго попостился, он может заметить, что душа изменилась. Она стала более чуткой, более внимательной. Стала немножко ослабленный от влияния плоти. Потому что когда человек преодолевает голод, человек как-то вот утончает свою плоть, он по-другому начинает видеть мир, становится более внимательным. С другой стороны, конечно, из истонченную плоть начинает проявляться наше то безобразие, которое там в глубине души у нас сокрыто. Теперь эта образина вылазит вот на поверхность. Вот посмотрите, полюбуйтесь, какой я. И пост, конечно, как источник определенного раздражения, голодный желудок, он начинает бесов-то гонять, которые там внутри сидят. Но пост и молитва известна с евангельских времен и еще до этого, это оружие против этих сил. Вот. И тоже нужно все это как-то удерживать, видеть, замечать, каяться в этом. Вот. А с другой стороны, главный принцип, ну, мы его не раз уже говорили, что нужно все-таки людей не есть. Что пост, он не должен быть в напряжении нашим родным и близким. Что от нашего поста никто не должен мучиться. И научиться жить так вот, чтобы это средство, оно было на пользу не только нам, но и нашим ближним. Чтобы мы для людей стали утешением, поддержкой. Чтобы наша тишина души, которую мы приобретаем в храме, в молитве, в покаянии, в воздержании, чтобы она и людям передавалась. Вот, и, конечно, пост — это время для служения милосердия. То есть нужно обязательно подумать, а кому из того, что я пощусь, вообще хорошо станет? Кто от этого приобретет пользу? Ну и вообще, христианин, он не только в пост, не только в делах милосердия, он во всем должен быть хорошим. Любое дело, которое мы совершаем, мы должны делать во славу Божию. Как Паисий Святогорец, он даже когда чистил апельсины, он делал это настолько хорошо, что это привлекало внимание, как здорово он чистит апельсины. И вот мы тоже любое дело должны делать качественно. Пол ли вытираем, обед готовим, уроки ли делаем, или письмо пишем. Все, что вы не делаете, делайте во славу Божию, чтобы Бог прославлялся через ваши действия, чтобы любое дело было священно действием. Ну и тогда жизнь станет лучше.
Отец Евгений, я благодарю вас за то, что вы сегодня пришли к нам в студию, за то, что и дали нам такое наставление на Великий пост и посоветовали, и что почитать, и, так сказать, настроили, вразумили, может быть, нас на этот многодневный труд, подвиг и на эту финишную прямую к встрече Светлого Христова воскресенья.
Дорогие мои друзья, пост — это прекрасное время, весна души. Поэтому будем радоваться. Сегодня 1 марта, сегодня календарная весна, и мы уже с вами находимся в периоде, когда у души есть возможность ожить, получить новые силы, новую радость. Не лишайте себя этой возможности. Постимся постом приятным.
Уважаемые зрители, ну и в завершении программы я бы еще хотел напомнить адреса сайта Собора Успения Пресвятой Богородицы, собор-успение.ру, адрес собора в интернете, официальной странице, и группа ВКонтакте также существует, собор, нижнее подчеркивание, Успение. Я думаю, что без каких-либо проблем вы эти группы сможете найти, отыскать. И, кстати, там есть возможность в том числе и задать вопрос отцу Евгению, на который он систематически уже отвечает в программе «Благая часть», такой, в таком немножко другом формате. Но, тем не менее, я думаю, что каждому из наших зрителей вашего присутствия в нашем эфире также не хватает. И вот чтобы это как-то компенсировать, такие можно на приходскую страницу заходить и...
Приходите в гости, дорогие мои друзья.
Спасибо вам, дорогие друзья, кто сегодня смотрел нашу программу, всем, кто в ней поучаствовал, задавал вопросы. Души полезного нам поста.